Итак, сегодня у нас 6 марта 2010 года. Меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Находимся мы с вами в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы продолжим рассматривать йогу влюбленности. И прежде чем мы продолжим с того места, где мы завершили на предыдущей лекции, я хочу еще раз несколько таких поясняющих моментов озвучить. Ну, первое, я еще раз хочу повторить, что цель открытого йога-университета – это подготовка преподавателей йоги, а также распространение знаний в области йоги для всех желающих. Собственно, эти две темы очень увязаны жестко. И поэтому все, что относится к йоге влюбленности, а также к триаде, дается только лишь в ознакомительном варианте, в варианте введения, но никак не в варианте, который подразумевает руководство к действию. То есть все практики, все наставления и там и поучения даются не в надежде на то, что вы тут же после лекции, значит, пойдете домой и это будете все воплощать в жизнь, а для того, чтобы вы познакомились с такими практическими применениями теории и аксиоматики йоги, начали разбираться в некоторых очень хитрых взаимосвязях в этой вселенной. Ну и в перспективе, после того, как вы, собственно говоря, изучите все эти йоги, то, безусловно, вы могли бы заинтересоваться и в качестве практики этих йог. Но еще раз, есть очень серьезная дистанция между открытым йога-университетом и практиками йоги влюбленности, практиками триады. Мы сейчас не имеем возможности это все объединять, да и вообще, есть ли в этом смысл. Что из этого следует? Из этого следует, что, конечно же, люди, которые учатся в открытом йога-университете, могут как принимать йогу влюбленности, так и не принимать. Значит, и, соответственно, принимать или не принимать йогу триады, но это их личная, так сказать, точка зрения. Безусловно, они должны знать этот раздел йоги, если они собираются стать, так сказать, профессиональными преподавателями йоги. Но будут ли они его практиковать или не будут? Будут они его сами преподавать другим людям или не будут? Вопрос вовсе не стоит. То есть вот как у каждого индивидуального студента получится, так и слава Богу. Почему я все об этом говорю? По той простой причине, что вот уже достаточно большое количество времени мы излагаем йогу, и есть, соответственно, процент студентов, которые не принимают триаду, не принимают йогу влюбленности. По каким причинам, собственно говоря, причины могут быть самые разные, даже не хочу сейчас в них вникать и какой-то анализ делать, но это мешает, так сказать, процессу. В том плане, что если мы слишком много упираем на триаду, то некоторым это становится неинтересно, и они, так сказать, отсеиваются, уходят. Хотя, собственно говоря, приходили-то совсем за другим. Конечно, мы всегда очень рады, когда люди находят в себе мужество понять, что преподавание йоги не их дхарма, не их, как сказать, путь жизни, и находят в себе смелость самим себе признаться в этом и окружающим людям. Более того, цель открытого йога-университета, с одной стороны, как бы всячески поощрять людей идти в преподавание йоги, но с другой стороны, не пускать в преподавание йоги людей сомневающихся. Почему? Очень простая вещь, слишком много сейчас низкосортных, низкопробных, их даже преподавателями, инструкторами йоги назвать нельзя. Это люди, зарабатывающие деньги, причем очень некачественно. Они тоже нужны в этой вселенной, они, может быть, какую-то первичную обработку, так сказать, или первичную работу делают, но это не цель открытого йога-университета. Поэтому, как в той песне «В наших глазах крики вперед», но тут же «В наших глазах окрики стой». И поэтому, если по тем или иным причинам, так сказать, есть у нас сомнения, что человек действительно понесет дальше йогу, то, конечно, ну, в общем-то, может быть, ему не место вот в группе для преподавателя йоги, может быть, человек будет сам для себя, так сказать, как-то заниматься. В любом случае нужна честность, в первую очередь, самим собой. Вот, по этой причине еще раз я хочу сказать, что вот этот вот момент как фактор триады, он некоторых отпугивает, некоторых наоборот привлекает. Но цель открытого йога-университета – это всеобъемлющее такой анализ знаний йоги со всех сторон, чтобы не было никаких пробелов. А как, еще раз хочу повториться на этой теме, как получится в жизни каждого конкретного студента, да как получится, еще раз, так пускай и будет. У нас принцип такой, что когда люди приходят, мы радуемся. Когда они у нас учатся, мы тоже радуемся. Когда они от нас уходят, мы еще больше радуемся. Почему? Потому что как бы на нас нет ответственности, что мы выпускаем людей с полномочиями, тех, кто, ну, собственно говоря, ну, пока еще, может быть, не чувствует себя в йоге до конца. Поэтому каждый вот такой выпущенный в йогу преподаватель, это до известной степени негативная карма университета. Поэтому тоже, знаете, вот это вот такой баланс между волками и зайцами в лесу. Или был у нас один студент, ну, учился у нас йоге, до этого у него было очень хорошее техническое, высшее техническое образование. Так вот, в том месте, где он учился, самый страшный предмет была высшая математика, и кафедру высшей математики называли волками леса. Почему? Потому что вот приходит студент, там первая сессия, вторая, третья сессия, и надо сразу же понять, а не случайно ли он пришел. Если случайно, то его безжалостно надо загрызть. Почему? Иначе, если ты выпускаешь такого специалиста в свет, он дискредитирует учебное заведение. Я понимаю, что сейчас, в современную эпоху, где деньги решают все, и самое главное от студента во многих вузах, лишь бы он систематически платил известные, так сказать, какие-то там отчисления, и будут глаза закрывать на все, да? Но, как вы понимаете, так долго продолжаться не будет. Ни в России, в других странах уже давно это прекратило быть. Почему? Потому что, в первую очередь, рейтинг и престиж учебного заведения, где учится студент, а только лишь потом, ну, какое количество выпускников он выпускает. То есть, если это будут 3 выпускника нобелевских лауреата, так будет, пускай лучше они, чем 300 тысяч совершенно людей, которые, собственно, и в специальности своей не разбираются. Вот, и та же вот политика и в йоге. Та же самая политика в йоге. Человек попадает, скажем, в тот или иной раздел йоги, его как бы накачивают, накачивается он праны от облака школы. И ему кажется, что он уже и сам в состоянии все делать, он уже и сам умный. Но потом проходит какое-то время, и столкнувшись один на один с обычной, самой обычной жизнью, очень быстро вот это самомнение о себе куда-то улетучивается, получая то один пинок и подзатыльник от жизни, то другой, человек начинает в себе сомневаться. И вот тогда, знаете, остается, как сказано в такой поговорке об образовании. Что такое образование? Образование – это все то, что осталось после того, как все выученное забыто. И вот если остался какой-то вот этот вот внутренний стержень, внутренние внутренняя такая приверженность от начала до конца, то да, действительно, человек справляется с любыми проблемами. Если же этого нет, то, собственно говоря, учился ли он? Или просто штаны протирал, значит, в том или ином месте, причем, как бы забирая время еще и преподавателей на себя. Значит, поэтому, еще раз, все, что мы говорим в плане практических рекомендаций, друзья, это не руководство к действию. Точнее, если кто-то будет руководствоваться в своей личной практике этими рекомендациями, то это он будет делать исключительно на свой страх и риск. Потому что получается, что иногда очень анекдотичные ситуации. Тот или иной человек прослушал, скажем, 2-3 лекции из той же йоги влюбленности и бросается в практику, не прослушав предыдущие, скажем, 5 или последующие какое-то количество. Да? То есть сперва надо полностью изучить эту, так сказать, систему, понять, твоя она или нет, а потом уже в нее погружаться. Но погружаться надо, знаете, вот либо ты погружаешься, либо не погружаешься. Это вот еще раз как другая поговорка. Нельзя быть немножко беременным, понимаете, да? Либо вы внутри, либо вы нет. То есть вот есть такие вещи, где если вы будете пытаться как бы экспериментировать, то ли погружаюсь, то ли не погружаюсь в практику той или иной йоги, то вы сядете между двух стульев. Вы и не в практике будете, и не в обычной жизни, а будете предоставлены сами себе. Очень неконструктивно, и много на это сил тратится. Ну и, наконец, следующий такой момент, о котором много любят говорить на Востоке, а мы в Открытом йога-университете не особо много любим про это говорить, это так называемая тема посвящения, посвящения в практику. На Востоке, безусловно, дело дошло до какой-то паранойи. Там огромное количество ходит-бродит гур всякого рода, которые только и раздают направо и налево посвящения. Более того, огромное количество учеников, которые ходят то от одного гуру, то от другого и получают эти посвящения, но при этом не пытаются воплотить практику в жизнь. То есть такие, знаете, коллекционеры марок. У него парампара и от той школы йоги, и от этой, и от пятой, и от десятой, и от буддистов, и от борьбы нанайских мальчиков, значит, и еще бог знает от кого. И везде он получил посвящение, но ничего не делает при этом. То есть, еще раз, коллекционер. Ну, иногда просто хвастается этим. Но и это создает крайне смешной образ, и поэтому мы не упираем на этом моменте. Что такое посвящение? Посвящение – это когда к вам приходит знание, которое как бы вы в своей личной практике должны были бы переоткрыть, может быть, через сотни и сотни жизней непрерывных занятий йогой. А тут вам как бы сразу дается этот толчок, помогающий очень быстро достичь результата. Аналогия следующая. Вот если вы попадете куда-нибудь в поход на необитаемый остров, и у вас не будет спичек, вы не сможете разжечь костер. Но есть всякие хитрые приспособления. Значит, если там особым образом вращать палочку, то можно таким образом, знаете, как эти древние индейцы, значит, получить огонь. Или как-то высекая ударами одного, скажем, камня, а другой. Ну, в общем, способов этих много. То есть вы можете долгими усилиями затрачивать большие усилия и получить долгожданный огонь. А можете, грубо говоря, подойти к тому, у кого уже горит костер, взять головешку и от этой головешки раздуть свой собственный костер. Понятно, что вот это второе гораздо проще. Вот как раз это и называется посвящением. Когда вы пришли от горящего костра, от горящего костра знаний, взяли факел и зажгли свой собственный костер знания. Гораздо быстрее. В противном случае вам еще раз придется, может быть, потратить огромное количество часов и работы на то, чтобы вращать эту палочку, значит, стирать, натирать мозоли на руках и так далее и тому подобное. Поэтому, как бы, вы, здесь такая очень серьезная установка. Конечно, все то, что когда-либо было открыто в йоге, вы можете переоткрыть. Более того, внутренняя установка у вас должна быть именно такая. Но в то же самое время, если есть возможность сэкономить на своих усилиях и получить вот этот вот факел знания уже готовый, то, конечно же, это проще и веселее. Поэтому вот такая вот тема, как посвящение, крайне необходима. О том, как происходит посвящение, это отдельные, ну, отдельная философия на самом деле. Единственное, что лично я от себя могу сказать, что как на самом деле действуют эти механизмы, я не знаю. Я знаю только одно, что они действуют. Это поистине какие-то неуловимые вещи, что иногда достаточно пообщаться с человеком, который, скажем, в рамках той или иной традиции, и если он дружественно как-то тебя, ну, как-то дружественно тебе дал напутствие на практику, то этого оказывается иногда достаточно. А иногда нет, иногда ты должен еще сделать массу каких-то предварительных практик, и вот после того, как ты сделал эти предварительные практики и получил вот это вот дружественное напутствие реализовать эти практики, вот только в этом случае происходит, так сказать, передача посвящения или этого высшего знания. Но как только, да, еще множество всяких, ну, вариантов, да, но суть заключается в том, что вы должны вживую пообщаться с носителями традиции. Вот. В противном случае вам придется переоткрывать те практики, которые вы хотите, значит, воплотить в свою жизнь. Вот это касается йоги триады, что если все-таки кто-то на свой страх и риск решит практиковать йогу триады, то либо придется вам запастись терпением, либо искать как бы тех единомышленников или тех людей, кто уже внутри традиции. То есть те, кто уже практикует. И в этом случае гораздо быстрее все идет. Вот, значит, это тоже следует помнить. Но также следует помнить, что, к сожалению, для большого количества практик не сохранилось учителей, которые могли бы дать вам посвящение. Не для всех практик сохранились живые носители традиции. Скажем, для каких-то тех или иных практик сохранились учителя и учительницы, которые владеют этими практиками, которые могли бы, как бы, быть тем толчком или тем напутствием, которые бы вас вели в практику. Но большая часть практик, еще раз, просто не сохранилась. Мы об этом постоянно говорим. К сожалению, йога исчезает. И, то есть, что тут, чему тут удивляться? Поэтому и отношение ваше должно быть, опять же, конструктивным, что сперва вы должны взять то знание, которое дошло, изучить его, понять, ваше оно или не ваше. Затем начинать практиковать его. Почему? Потому что без практики вы не познаете ни один раздел йоги. Практикуя, анализировать его, примерно так же, как и ученый, который ставит эксперименты, потом как-то пытается интерпретировать те результаты, которые он получил. А ну, как только вот эти результаты получены, и как только вы их в состоянии интерпретировать, вот тут вы должны по полной программе напрягать свои интеллектуальные способности, дабы, как бы, переоткрыть ту теорию, ну, на базе, может быть, аксиоматики йоги, того, как это все работает. После этого уже немного скорректировать практику для себя лично и вновь ее практиковать. То есть, как бы, получается некий такой цикл. Практика на основе практики изначальная теория, дошедшая с древних времен, желательно с посвящением, затем личная практика, затем на основе этой личной практики ваше личное понимание йоги. Йогу вы должны переоткрыть каждый, никто за вас это не сделает. Это вещь абсолютно необходимая. Затем, по мере того, как вы переоткрываете йогу, вы начинаете корректировать свою практику. И как бы круг замыкается. И вы начинаете оттачивать. Через какое-то время вы сами становитесь уже великим учителем или учительницей йоги, если прошли эту йогу. И уже вы можете давать это посвящение другим. Наконец, следующий момент, который также необходимо помнить, что, может быть, в отличие от других видов деятельности человеческих, скажем, вот вы решили заняться там туризмом, альпинизмом, полетами, значит, там, на дельтаплане, подводным плаванием. То есть, очень интересные и достойные занятия. И никто не будет требовать от вас тех или иных жестких правил в жизни, которые называются обетами. Или выполнение принципов каких-то, может быть, основополагающих. Но в йоге влюбленности и в йоге триады от вас, конечно же, потребуют соблюдения первых трех принципов йоги. А если же вы, ну как и в первых трех принципах йоги, как и в любом быстром методе. А если же вы решите практиковать, скажем, йогу влюбленности, то существует еще перечень таких негласных правил. Или, знаете, такой негласный кодекс чести. Как вот у самурая есть там кодекс чести, от которого он не отступает, хотя, может быть, он и не провозглашен. Так вот, тут есть тоже такие очень важные положения, все, конечно, озвучивать я не буду, но кое-какие с самого начала очень хорошо бы знать. Это, во-первых, что если вы, так сказать, вовлечены или были вовлечены с кем-либо в практику, вы никогда не должны плохо о нем отзываться. Если юноша хоть когда-либо вовлечен был с девушкой, так сказать, в практику йоги влюбленности, так сказать, просил ее стать тем, так сказать, основанием для наложения внутренней визуализации, скажем, на внешнюю визуализацию, то он никогда не должен плохо отзываться о этой девушке. Никогда не должен ставить под сомнение ее честь, ее, так сказать, достоинство или хоть как-то умалять или ущемлять ее образ. Ну, в первую очередь, конечно же, в глазах других. То же самое и в отношении юношей, что если девушка была вовлечена, то также эта вещь крайне актуальна. И совершенно неуместно такие высказывания, когда вот, ну, это, конечно же, не у нас в школе и не у нас в традиции, но, скажем, если анализировать ту же тантра-йогу, которая распространилась, скажем, на Западе, там тоже какая-то возня идет. И время от времени слышно как бы отдаленное эхо тех практик, что они делают. И вот то на том, то на другом, скажем, западном форуме я иной раз читаю, что я там вот с этой там девушкой практиковал, но она еще не понимает чего-то, она только новенькая, чего-то она там не поняла и так далее и тому подобное. Это немыслимо, друзья, в йоге триады. Немыслимо вообще о партнере отзываться хоть как-то негативно, тем более о женщине. Это немыслимо. Поэтому... Ну, знаете, как вот примерно то же самое, что подружились юноша с девушкой, а юноша постоянно рассказывает девушке о своих предыдущих подругах. Причем, что бы он ни говорил, все равно плохо. Если он их хвалит, то девушка естественным образом может подумать, ну, раз он их хвалит, что же он с ними-то не остался-то, да, что же он со мной-то. Если он ругает... то умная девушка думает, ну да, сейчас ты ругаешь вот свою бывшую подружку, а завтра я стану твоей тоже бывшей подружкой, и ты будешь меня так же ругать, как сейчас ругаешь там эту девушку, с которой был до этого. То есть здесь, знаете, как бы здесь даже чисто вот с позиции здравого смысла, не плюй в колодец, значит, из которого сам будешь пить. Вот даже с этой позиции, не говоря уже о высшем сакральном принципе, что... Женщины это святое, что ставить под сомнение честь женщины это немыслимо. Вот, другое такое, тоже такое положение очень серьезное, что Если, конечно же, вы вовлеклись в практику, то вы не должны отказывать в возможности, ну, тем, с кем вы вовлеклись в практику, практиковать. То есть вы не должны отказывать в практике. Если юноша просит стать основой для, так сказать, медитации, наложения, значит, внутреннего образа с внешним, девушку, которая, ну, в общем-то, в теме, которая, в принципе, понимает, о чем идет речь, то, ну, вот без уважительных причин отказывать некорректно, некрасиво. Понятно, бывает очень много самых разных уважительных причин, там, ну, некоторые тривиальные, там, времени нет элементарно иногда, потому что, ну, жизнь, понимаете, она скоротечна, то есть много всяческих моментов надо осуществить. Или там вы там себя плохо чувствуете, или еще что-то. Ну, то есть какие-то вот такие причины, которые, ну, уважительные. А просто так, как говорится, оставлять это на выбор непонятно чего внутри себя, так вот это неразумно. Почему? Потому что если вот вы не знаете, кто принимает решение, решение принимает майя. То есть ваше же собственное неведение, а иногда именно то неведение, которое ответственно за всю вашу глупость. Тем более, что жизнь очень скоротечна, друзья, и если жизнь предоставляет вам возможность что-то реально осуществить, это всегда большой подарок Вселенной. Другое дело, что, конечно, если вы вовлекаетесь в ту или иную практику, вы должны вовлекаться с людьми, ну, которые также прошли обучение, чтобы это не было подмена или иллюзия той или иной практики, скажем, той же йоги влюбленности. То есть практиковать, конечно, надо только с подготовленными людьми. И, скажем, если же вы просите, скажем, ту или иную девушку или того или иного юноши стать опорой для вашей визуализации, наложения внутреннего образа на внешний образ, то вы, как говорится, должны учитывать всю куртуазность момента, друзья, всю тонкость взаимоотношений, допустим, этой девушки со своим мужем или этого юноша там со своей женой. Поэтому, опять же, есть такие, как бы, если мы говорим про йогу влюбленности, некоторые шаги, что прежде чем, скажем, просить ту или иную девушку стать объектом для вашей визуализации, медитации, вы должны заручиться одобрением, скажем, ее мужа, если она, значит, соответственно, жената. Иначе в 3 секунды просыпается механизм защиты продолжения рода, о котором мы очень часто с вами, так сказать, говорили, и он все просто начинает уничтожать. А механизм защиты продолжения рода – коварная вещь. Коварная вещь. Поэтому здесь, как бы, с одной стороны, чисто человеческие приличия, но, а с другой стороны, это часть необходимых условий для того, чтобы подойти к выполнению реальной практики. Вот. И вот таких вот неписанных правил кодекса чести, их тоже набирается достаточно. Поэтому, если вы общаетесь с людьми, которые, ну, так или иначе, уже вовлечены в йогу влюбленности, там это, знаете, естественным образом будет присутствовать. Ну, вы пришли учиться там в МГУ, в какое-нибудь высшее учебное заведение, и там просто не принято ругаться матом, понимаете, да, не в аудиториях там и так далее и тому подобное. А где-то во дворе, где прошло ваше детство, может быть, только на этом языке и общаются. Но попадая в другую среду, у вас даже и мыслей не возникает как-то себя непотребно вести, потому что сама атмосфера вас настраивает. И поэтому, если же вы попадаете в среду людей, которые практикуют йогу влюбленности, то, как бы, вы без слов начинаете все понимать. Другой разговор, что если, опять же, вы на свой страх и риск решили реанимировать эту практику, еще раз говорю, что мы очень уважительно относимся к смелым людям, в конце концов, как говорится, смелость города берет. Но тут надо, опять же, понимать, что, может быть, вот эти вот небольшие нюансы, касаемые воспитания, касаемые, ну, каких-то шагов, действий, должны быть скорректированы. И что вот это, допустим, еще раз, язык матершины вашего там двора, где вы выросли, может быть, совершенно не быть уместен на приеме у президента. То есть надо, как бы, так вот это соизмерять. Вот эти вещи следует помнить.
Теперь же мы идем дальше, очень серьезно мы сейчас опять будем копать смысл практик йоги влюбленности. Итак, я напомню вам, что мы дошли в йоге влюбленности до вполне конкретных практических моментов, которые позволяют нам не просто ожидать влюбленности, а активно готовиться к встрече с ней. И вот с большим таким пластом упражнений мы начали, так сказать, уже работать. Эти упражнения связаны так или иначе с визуализацией. И прежде чем мы пойдем дальше, более глубоко, так сказать, исследовать эту тему, я несколько напомню вам положение из аксиоматики йоги. Итак, из аксиоматики йоги мы помним, что у того, что называется Вселенной, или у того, что называется человеком, была некая предыстория творения. То есть были некоторые последовательные шаги, как все получилось так, как мы видим в настоящий момент. Я напоминаю, что там присутствуют такие понятия, как закон 0, закон 1, закон 2, закон 4 и 5, закон бесконечности. Или другими словами, если в общефилософском плане обрисовывать это все, то вот эти все законы или все эти рассуждения в аксиоматике йоги отвечают на такие базовые философские вопросы. Как бесконечное стало конечным? Или в зеркальном отображении, как конечное может стать бесконечным? Наконец, такой тоже очень серьезный вопрос. Как единое стало множественным? Или как множественное может проявиться через единое? Звучат эти все фразы чрезвычайно абстрактно. Действительно, надо долго посидеть и подумать, что имеется в виду. Когда же мы просто размышляем в отношении устройства Вселенной. А вот когда же мы касаемся йоги влюбленности, там ответы на эти вопросы являются сутью практических упражнений, друзья. Вот еще раз, любая философия, которая когда-либо была, есть или, вероятно, возникнет в будущем, должна так или иначе отвечать на эти вопросы. Еще раз, как единое становится множественным, как бесконечное становится конечным. Если философия не отвечает на эти вопросы, это показатель несколько еще молодости тех или иных философских взглядов. Почему? Потому что какую бы вы метафизику устройства Вселенной не придумывали бы, вы столкнетесь рано или поздно к объяснению именно этих моментов. И вот закон 0, закон 1, закон 2, закон 4 и 5, закон бесконечности как раз и есть такая последовательная попытка объяснить вот эти ответы на то, как единое стало множественным, бесконечное конечным или наоборот. И я напомню вам аксиоматику йоги, для объяснения был введен некая такая вещь или некий такой оператор, который мы называем майя. По сути дела, ответ на вопрос, как бесконечное стало конечным или как единое может стать множественным, будет сведен к вопросу, что же такое майя и как с ней уже общаться и что с ней можно делать. То есть, фактически, опять же, как и в любом виде йоги, все сводится к вопросу о преодолении майи. Если же мы рассмотрим йогу влюбленности, то, безусловно, мы можем, что называется, в таком человеческом исполнении приблизиться к осознанию важности этих вопросов. Итак, вот была девушка, пример девчушки, которую мы постоянно рассматриваем. Вот она влюбилась в юношу. И юноша конечный, ну, в том плане, что он человек как человек. А девушке открылась в нем бесконечность абсолюта. И как это сопрягать? Прошло какое-то время, и вот по тем или иным причинам, скажем, влюбленность в одного юношу была потеряна, но Вселенная щедра и милостлива, и возникла, скажем, влюбленность в другого юношу. И опять через другого юношу стала светить бесконечность. В то же самое время, скажем, допустим, что это не просто девушка, девчушка, а егиня, которая долгими практиками и работой над собой понимает, что что в первом, что во втором случае за этой влюбленностью, которая вспыхивает то через одного, то через другого, присутствует некий единый источник влюбленности. Опять же, это высшая реальность абсолюта. И вот мы сталкиваемся вот с этим вторым вопросом философским. Как этот единый источник вдруг предстает через множество людей? Причем эти люди могут совершенно отличаться друг от друга, быть незнакомы друг с другом. И, ну, собственно говоря, ну, как бы самодостаточны индивидуально. И это очень серьезная проблема, с которой, которая в дальнейшем выливается во все проблемы наших межличностных отношений, все проблемы, что мы в кого-то любим, в кого-то влюбляемся, кого-то вдруг перестаем любить, кого-то нам тянет, кому-то нас тянет, кому-то нас совершенно не тянет. То есть нас окружает большое количество людей, и мы не знаем, через кого может проявиться влюбленность. Более того, она может проявиться то через одного, через другого или то через третьего. И как это осознать? Ведь в своей обычной жизни мы привыкли, что один человек, он сам по себе, другой человек, он тоже сам по себе. А тут вдруг начинает чувствоваться некое единство их обоих. Более того, если это единство не чувствуется, то это череда жизненных неудач и полнейшее непонимание развития событий. Сколько трагедий в личной жизни там. То одного человек полюбит, проходит какое-то время, значит, это чувство уходит, а вспыхивает к другому человеку. А за это время уже успевает человек обрасти там семьей, детьми, значит, социальным статусом. И вот он иной раз ломает все это, начинает все с нуля, приходит зачастую к тому же самому результату. И еще раз, значит, с третьей попытки, там, с четвертой, с пятой. Кроме того, еще другой есть фактор. Ну хорошо, вы в этой жизни влюбились в одного человека. А в прошлой жизни вы могли быть влюблены совсем в другого. Опять жизни назад, в третьего, в четвертого. А что если наступит, что в одну прекрасную жизнь вы родитесь и родятся все одновременно те люди, которых вы любили в предыдущих жизнях? Все там 200 тысяч человек из 200 тысяч предыдущих жизней. Вот армия такая выстроится, да? Вот такой чисто умственный гипотетический эксперимент. И что тогда? Легче всего эта проблема решается, когда вы живете на необитаемом острове, вы один мужчина и, значит, одна девушка с вами, все, и, как говорится, и выбора нет. Но на самом деле такого не бывает. Более того, интерес то к одному, то к другому человеку может то вспыхивать, то исчезать. И наши обычные кухонные представления о мире, как бы сказали физики, или наш обычный здравый смысл, которому мы привыкли, который, собственно, не здравый смысл, а отражение всего лишь опыта той вселенной, где мы живем, очень четко разделяет. Этот друг, этот враг. В этого я влюблен, этого я ненавижу. Этот хороший, этот плохой. Все четко, честно и быстро. Ну вот уже люди, так сказать, бывалые и долго живущие на этом свете, они понимают, что вот этот человек сегодня тебе друг, а завтра, послезавтра он может плавненько превратиться в твоего врага. Понимаете, да? Или вот твоя любимая жена, которую ты обожествляешь, но проходит череда лет, и, значит, ты на нее, может быть, уже и смотреть не можешь. Один ее голос вызывает у тебя антипатии. И вот человек таким образом жестко сталкивается с тем, что называется майя, которая и прячет от нас вопросы, как единое может стать множественным или как бесконечное может стать конечным. То есть в рамках йоги влюбленности, если мы не будем отвечать на эти вопросы, мы, во-первых, ничего не поймем в йоге влюбленности, б, мы не сможем выработать вполне конкретных рекомендаций, как себя вести в плане подготовки к влюбленности. Поэтому я хочу еще раз вот сделать такой чрезвычайно сильный акцент. Друзья, йога влюбленности, несмотря на свой романтизм и кажущуюся повседневность, да, взаимоотношений мужчин и женщин, своими корнями уходит не больше, не меньше, как в решение самых фундаментальных вопросов человеческого бытия. Ни больше, ни меньше, друзья. И, то есть, вы в этом смысле должны превзойти всех, значит, философов, ученых, кто размышляет над этими вопросами, причем превзойти настолько, чтобы еще и выработать практические рекомендации. Я хочу, чтобы вот вы поняли, что это очень серьезный вызов. Но, с другой стороны, вы должны очень четко представлять, что вам эта задача по плечу и по силам. Даже если вы никогда не оттачивали свой интеллект, и вам тяжело, может быть, с какими-то вопросами бытия иметь дело, но йога, она на то и йога, что она начинает, как говорится, через практику доносить до вас, ну, как бы, смысл этих философских вопросов и этих противоречий. И теперь, вот после вот этого вступления, я непосредственно буду дальше вам рассказывать кое-какие упражнения из йоги визуализации, которые как раз и помогают постичь ответы на эти вопросы, как бесконечное стало конечным или как единое стало множественным. Мы рассмотрели с вами только лишь самый простой случай, когда, скажем, юноша визуализирует внутренний образ, канал в абсолют и просит абсолют проявиться через этот внутренний образ, созданный в визуализации. А в дальнейшем он накладывает этот образ на реальную девушку. И я хочу еще раз заострить внимание, что без сочетания практик ментальных с практиками физическими или практик вот на этом, как говорится, уровне визуализации с практиками с вполне конкретной реальной, скажем, девушкой, бессмысленно заниматься этими упражнениями. И также я хочу напомнить вам, что акцент всегда во всех практиках идет упор на работу со своей собственной женой или со своим собственным мужем, соответственно, если вы женаты или, замужем. Так вот, получается, что вы как бы отрабатываете схему 1-1, но это самая такая,
примитивная и начальная схема, а в дальнейшем вы начинаете работать с тем, что называется понятие число. Вот мы привыкли, что есть числа 1, 2, 3, 4, 5. Но согласно философии йоги, само понятие число возникло. Более того, некоторые наши внутренние структуры, устройства нас самих выше, как говорится, или запредельнее, чем понятие число и понятие время. Вот очень странная такая вещь, которую и словами-то сказать тяжело. Но, тем не менее, нас как бы подводят к осуществлению, или как осознанию этого факта, значит, следующей медитации. И медитация выглядит примерно следующим образом. Представьте, что вы визуализируете не одну прекрасную девушку, а сразу двух. Вот, скажем, визуализируете блондинку, вот брюнетку. И затем обращаетесь к Абсолюту, чтобы он как бы проявился через них. И внутренняя визуализация, конструкция более трудновыполнимая. Смотреть, как единое предстало в двух гранях. Это как бы одна сторона. С точки зрения практического выполнения или привязки вашего ментального образа к человеку, скажем, вы просите двух девушек сесть напротив вас и наложить, скажем, единый ментальный образ, который вы создали в визуализации, когда вы создали образ всего лишь одной девушки, да, наложить одновременно на двух девушек, реально физически существующих, то есть в этой медитации. И в дальнейшем, вот в таком духе вы начинаете продолжать. Или, скажем, двух девушек во внутренней медитации с одним источником в абсолют накладываете на двух реальных девушек, значит, вот физических, опять же, с источником абсолют. И всяческие комбинации. Что я вам хочу сказать? Я прошу прощения за сленг, от такой практики, как говорится, ну как бы сказали, крыша едет, да, в хорошем смысле слова. Вы вдруг какой-то пласт в вашей голове каких-то представлений о Вселенной начинает двигаться. И какая-то одна из самых тончайших май, определяющих ваше восприятие Вселенной, начинает быть динамичной. Что-то в голове там начинают какие-то шестеренки, ранее вами неосознаваемые, прокручиваться, и вы вдруг понимаете, что вы ничего не понимаете в этой Вселенной. Но после таких упражнений вы перестаете цепляться со своими жесткими концепциями, со своими жесткими ошибочными концепциями за тот мир, в котором вы живете. То есть, как бы там в голове начинают включаться те механизмы восприятия мира, которые дремали или которые еще не развиты. И вот таким образом вы можете визуализировать, соответственно, внутренним взором двух девушек, через которые светит единый абсолют, трех, четырех. Ну и теория говорит, что достаточно пяти. Потому что 6, 7, 8 и до бесконечности – это уже избыточность. То есть, если вы сумеете это сделать на пятерых этих внутренних образов, то в дальнейшем вы сможете сделать сколь угодно их. То же самое касается и внешних девушек, да? То есть, вот представьте, вы создали единый образ девушки, и перед вами сидят пять прекрасных егинь. Одна красивее другую. И вы должны в медитации как бы наложить эту единую на эти пять. То есть и увидеть единое за множественным. вполне конкретные, друзья, упражнения. И вполне конкретное нежелание вашего разума решать эту задачу. Определенная часть разума восстает и говорит: это абсурд, вообще не буду этим заниматься. Другая часть разума начинает говорить: нет, в этом что-то есть, и так далее, и так далее. И таким образом вы доходите до все более высшей, высшей структуры разума, отвечающей за интуицию. А интуиция как раз своими корнями уходит в ту высоту бытия, где привычные нам вопросы времени, вопросы количества, чисел, выглядят совершенно по-другому. Совершенно по-другому. Иногда, как ни странно, такое с человеком может случиться, если он практикует йогу сновидения. Бывают совершенно фантастические, или как их называют, странные сны, когда к вам приходит человек, выглядит совсем по-другому, но вы знаете, что это именно тот человек. Иногда еще более странные сны, вот из йоги сновидения, когда, допустим, два человека, как один человек приходит, как два человека. И вот эти вот такие сны, когда человек просыпается, пытается осознать сон, понимает, что как-то внутри сна это все было очень как-то логично, не вызывало протеста, когда человек спал и видел этот сон. Но по прошествии пробуждения даже языком сформулировать, что он видел во сне, очень трудно, тем более передать этот сон другим. То есть, а здесь, в этой медитации, мы как бы принудительно заставляем как раз работать эти высочайшие разделы разума. И мы начинаем еще раз все более, ну как бы так, по-другому относиться к окружающей нас Вселенной. То есть, если вы будете потом сравнивать свое состояние, то состояние это будет таким, что до этих практик вы относились как робот ко Вселенной, в которую заложили какие-то программы, и как эти шестеренки прокручиваются, и вы, значит, то одной ручкой махнули, то другой ручкой, то в одну сторону голову повернули, то в другую, то одна мысль пришла в голову, потом по какой-то неведомой запрограммируемой схеме другая мысль пришла, да, то есть какой-то достаточно примитивный алгоритм существования нашего, то здесь, практикуя эти йоги, вы вдруг понимаете, что вот этот старый предыдущий алгоритм, он механистический, и вы как бы по-другому на это все начинаете смотреть с крайним удивлением, с крайней толерантностью, с крайней такой как бы терпимостью к тому, что может показаться на первый взгляд странным. И, как и с другой стороны, начинается вот возникать некое интуитивное ощущение какой-то высшей нелогичности, высшей сверхлогичности. Не просто логичности, а высшей сверхлогичности. То есть вы начинаете где-то вплотную приближаться к тому, о чем мы уже вот столько раз повторялись, о том, что устройство нашего мира опирается на некие сверхлогичные законы. И вот здесь нам это мы ощущаем прямую толчок как бы к первым впечатлениям от этих сверхлогичных законов, тем фактом, что вот мы работаем с понятием единого, которое может предстать множественным, или конечного, за которым скрывается бесконечное, но которое в свою очередь может опять же прийти в един, ну как нечто единое. В общем, я не буду продолжать перечислять вот эти все мысли, но формально вы понимаете, да, что все сведется к так называемому закону 4 и 5. Мы помним, что, несмотря на то, что единая энергия, она едина, но предстает четырьмя гранями.
единое сознание предстает, единая энергия предстает пятью гранями, единое сознание предстает четырьмя гранями. А что отделяет как бы одну грань от другой? Майя. А как научиться распознавать эту майю? А вот попытаться сделать переход от одной грани к другой грани. То есть, и вот в момент перехода вы настраивались на что-то одно, а потом переходите на что-то другое и для себя начинаете интуитивно отслеживать, а что же при этом поменялось? У вас единый образ девушки, внутренняя медитация, а перед вами сидят пять девушек прекрасных, а вы медитируете их всех как представительницы единого. И вы видите, что в данном случае вы как бы можете акцент делать то на одной, то на другой, то на третьей, то на четвертой, то на пятой, и при этом ваш разум как бы будет скользить как бы с одной волны на другую, на третью, на четвертую, на пятую. И вот что-то будет при этих перепрыгиваниях. И таким образом вы будете постепенно приближаться к интуитивному осмыслению вот этих перепрыгиваний, за которые ответственна майя. Или на своем реальном опыте пытаться познать, так что же все-таки имели в виду древние мудрецы йоги и йогини, когда они говорили про майю. И для вас это будет не в плане каких-то умозрительных заключений или философских каких-то там дефиниций, а вполне конкретное упражнение, что называется «почувствовать». Ну или я уже это упоминал об этом на предыдущей лекции, когда первые такие стадии отработаны, в дальнейшем начинается как бы более высший пилотаж, это привязка всего этого к социуму. И вот представьте юноша, который визуализировал единый образ своей девушки, а затем наложил его, скажем, не на одну реальную девушку, а на двух реальных девушек. И, опять же, решил отработать это упражнение в социуме. Взял их обоих под ручки, да, и повел их куда-нибудь там на дискотеку. И внутренне должен к ним относиться не как к разным, а как к единой. Чрезвычайно тяжело. Еще раз, прошу прощения за сленг, крышу от этих практик рвет со страшной силой, ну, в каком? В хорошем смысле слова. То есть, вы вдруг начинаете понимать, что вы ничего не понимаете в этом мире. Что то, что если вам казалось, что вы каждый день ходите на работу или что-то там делаете, это всего лишь привычка. Вы просто привыкли не удивляться. Знаете, такая есть привычка не удивляться. А тут вдруг эта привычка начинает куда-то деваться. И вы вдруг, как знаете, как новорожденный котенок, который впервые открывает глаза и с удивлением смотрит на таинственный мир, где он оказался. Почему? Потому что у вас очень четкая концепция, что вот одна девушка, вот другая девушка. Это не может быть две девушки, это не может быть одна девушка. Но в то же самое время вы накладываете единый образ. Ну или в отношении, так сказать, юноши то же самое. Один юноша, другой юноша. А вот возьмите и сложите их. Точнее, увидьте единого за ним. Вот это, еще раз, уже вполне реальные упражнения, которые сперва как бы практикуются в тепличных условиях под надзором или присмотром учителя и учительницы. Затем, как говорится, такой небольшой выход в социум. Что такое социум? Ну, социум это уже не тепличные условия, а те условия, в которых вы привыкли жить. Опять же, под надзором учителя и учительницы. Почему? Потому что, конечно же, очень тяжело удержать эту медитацию. То есть, как бы от простого к сложному. И смысл, да, для чего все это делается? А для того, друзья, чтобы вы с помощью этих упражнений рано или поздно начали внутри ощущать майю, которая заставляет, ну как бы, видеть не единый аспект энергии и единого абсолюта, а видеть, скажем, если вы юноша, там, множество девушек. Или ту маю, которая заставляет юношу, вот у него жена любимая, да, которая предел совершенства, а он не видит этого совершенства. Пялится на других, значит, девиц, думая, что там что-то интереснее. И не может открыть в своей собственной, скажем, жене или подружке все то, что, в общем-то, и представляет единая энергия. То есть акцент, еще раз, в практиках сводится к тому, что если вы замужем или женаты, то в первую очередь эти все практики помогут переоткрыть абсолюта вашей собственной жене или вашем собственном муже. Опять же, если это ваша дхарма, если же вы такой йог и ваша дхарма не иметь там семьи, есть самые разные кармические варианты, да, то это уже какой-то другой сценарий, но все-таки триада и в первую очередь йога влюбленности заточена на, как бы это сказать, такой традиционные отношения между мужчиной и женщинами, что есть мужчина, есть женщина, муж, жена, дети. Вот, то есть это все то, что называется в йоге влюбленности второй стадии йоги влюбленности, когда влюбленность уже как бы ушла, но остались очень хорошие ваши взаимоотношения с вашим мужем или с вашей женой. И время для того, чтобы как бы переоткрыть своего мужа или свою жену. И существует даже такое, знаете, такая как бы эмоциональная характеристика трех стадий йоги влюбленности. Как правило, первая влюбленность, подарочная, она как буря, как взрыв, как правило, как что-то такое, как бы врывается в нашу жизнь, как революция некая. Вот. Ну, правда, потом точно так же и куда-то может внезапно и уйти. А состояние второй стадии, ее, знаете, как бы хорошо характеризовать, как такое, вернее, как основу второй стадии. Это тоже могут быть самые разные практики и с самыми разными эмоциями, но на заднем плане или на основе того, что можно было бы простым языком назвать тихое семейное счастье. То есть, такая вот, знаете, основа. Тихое семейное счастье. Живет мужчина, йог, живет егиня, женщина. И, как бы, вот что-то невидимое их настолько сильно связывает в единой практике, что это является тем холстом, на котором можно уже рисовать какие угодно визуализации, практики или там методы йоги. Вот, и вот это вот, как бы, вот этот холст тихого семейного счастья постепенно начинает это счастье нарастать, пока они не переходят в третью стадию йоги влюбленности, это уже такое космическое счастье. То есть, как говорится, основа – это предельный позитивизм, то есть вот предельная такая положительность от бытия. Вот. И вот это очень важно помнить, что практики заточены на тот момент, на то, чтобы помочь как бы переоткрыть абсолюта в своем муже или в своей жене. Это основа. Конечно же, по-разному может складываться жизнь каждого йога и йогини. Может случиться так, что, так сказать, у вас может быть несколько мужей или жен, ну, в зависимости еще раз от ваших взаимоотношений. Но здесь, как всегда, опять же, присутствуют вот те все рекомендации, общие для йоги-триады, что вы в первую очередь должны открыть абсолюта с тем, кто рядом. Останется ли он с вами, либо придет другой. То есть это, как вы видите, очень такая, ну, такой как бы по-хорошему домострой такой, хороший домострой, да, от йоги. Теперь следующий такой момент. Иногда часто задают вопросы. Ну хорошо, мы говорили про влюбленность юноши, девушки. А если у них дети? То как, вот, допустим, наличие детей встраивается в практику? Друзья, встраивается самым великолепным образом. Положение йоги вообще, йоги-триады в частности, говорит, что дети никогда не бывают помехой практики, наоборот, бывают тем, той опорой, на котором, значит, практика только лишь ускоряется. Вот. Ну и возникает вопрос, ну хорошо, а как они, так сказать, вписываются вот в эту всю картину? Опять же, великолепным образом они вписываются тем фактом, что вот это уже другой раздел йоги, который называется, значит, ну, как говорится, там есть подразделы, о которых я не буду сейчас говорить, некоторые из них очень редкие йоги, но в общем и целом это больше раздел бхакти-йоги. То есть там, где тоже есть работа вот с положительными эмоциями, чувствами, любовью, значит, вот. Вот, но он несколько другой имеет оттенок грани. Да? Все-таки влюбленность мужчины и женщины имеет некую свою специфику, а, скажем, любовь матери к своим детям несколько другой акцент, вот, который прекрасно встраивается в йогу влюбленности, более того, очень серьезно помогает как бы в реализации йоги влюбленности. Значит, и, соответственно, отношение к, вот, так сказать, детям очень, ну, такое тоже своеобразное. Вы должны относиться к своим детям как к своим учителям. То есть в том факте, что вы ведь не знаете, кто у вас родился. А вдруг это родились величайшие учителя человечества, величайшие йоги или йогини. Поэтому в воспитании детей надо проявлять максимум, то есть возможности, не навязывая, раскрывать. Значит, но все равно с формальной точки зрения это уже другой раздел йоги, который называется бхакти-йога. Значит, еще такую вещь, мы вот с вами коснулись этих вопросов, как единое стало множественным или бесконечное конечным. Но еще другие вопросы, на которые необходимо также будет давать некие, может быть, ответы о том, как бесформенное приобретает форму или форма растворяется в бесформенном. И эти уже практики визуализации также, это тоже также отрабатывается через практики визуализации, когда вы, скажем, визуализируете себя, то в форме, то в отсутствии формы. Мы все с вами прекрасно, как нам кажется, интуитивно понимаем, что такое форма. Но вот что же такое бесформенное? Ведь фактически то, из чего все сделаны предметы, которые вокруг себя видите, это всего лишь форма. А что же скрывается за формой? Вот эта концепция некой бесформенности. Мы привыкли, что в этом уголке Вселенной, где мы с вами живем, мы оперируем в основном, так сказать, формами. А если проследить, вот опять же, философски саму концепцию, а что же такое форма? И вот здесь вот эти вот игры визуализации также нам помогают сбросить те рамки привычных представлений о самих себе и о окружающей нас Вселенной. На этом мы завершим сегодняшнюю лекцию.